«Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
Здравствуйте. Мы беседуем с Андреем Давидюком, генеральным директором компании «Моторика». Примерно 4,5 года назад мы здесь, в этой студии, беседовали с одним из основателей компании, Ильей Чехом. И там много было очень удивительного и интересного уже на тот момент. Но умные протезы, не умные, а протезы, которые могут чувствовать и управляться с помощью сенсоров, которые фантомную боль преобразуют нужным образом в движение руки. С тех пор это одна из уникальных технологий, которые есть в России, которые еще есть примерно в 3 странах, я знаю, мы тогда об этом говорили, в Швейцарии, в Германии и, по-моему, в Америке, да, логичным занимаются. Значит, пока Илон Маск вживляет электроды в чипы в мозг, чтобы людям парализованным дать возможность управлять мышкой, наши ученые и инноваторы наряду с немецкими и швейцарскими научились вживлять сначала электроды в другие нервные окончания, которые позволяют работать протезу. Это краткая преамбула, и теперь возвращаюсь к тому, чем мы закончили 4,5 года назад. Тогда было около 1000 изделий в год. А сколько сейчас?
В 2023 году мы сделали 3000 изделий. Но есть принципиально важное значение. 1000 изделий в тот период были гораздо проще, потому что в этом 2023 году мы сделали именно роботизированные, очень сложные изделия.
Тогда давайте расскажем о вот новом технологическом уровне, который удалось достичь.
На сегодня мы обладаем, без сомнения и без стеснения, самой широкой линейкой протезов верхних конечностей в мире. 2 типа изделий – механические тяговые протезы и роботизированные. Роботизированные протезы управляются через датчики, которые снимают электромиографические сигналы с поверхности кожи и управляют уже электроникой, которая находится в самом протезе. Изготавливаем протезы кисти, предплечья, протезы плеча. Большое внимание уделяем исследовательской работе. И за этот период, который прошел, который с предыдущего разговора о компании, мы выполнили несколько этапов исследований по купированию фантомных болей после ампутации верхних конечностей и по приданию протезу функции очувствления, когда пользователь протеза, удерживая предмет, ощущает его размеры, а также твердый он или мягкий. Причем ощущает в самом прямом смысле. Мы выполняли хирургические операции, когда соединяли электроды с нервами в конечности, и на эти электроды подавали электрические сигналы, которые по параметрам близки к тем, которые функционируют внутри нашего тела. И люди, но это дальше сигнал через периферическую нервную систему и центральную нервную систему передавался в мозг, и люди ощущали предметы в протезе точно так же, как они это делали, когда у них были собственные руки.
Да,
и...
я прочитал, что для этого на то, что в протезе является пальцами, наносятся силиконовые подушечки, которые, соответственно, соприкасаясь с какой-то поверхностью, ну, так или иначе, динамически реагируют. И дальше идет трансформация вот этой вот мембраны тактильной в тот самый нейроимпульс, который позволяет человеку уже ощущать. Да, это так?
Это именно так. В конце пальцев протеза мы поставили такие датчики давления, а еще в местах сгиба пальца мы поставили угловые измерители, и все эти датчики собирают, передают информацию в микросхему, а дальше обрабатывается и формируется серия импульсов, которые через электрод уже передаются в нервную систему человека.
Когда мы разговаривали 4,5 года назад, естественно, я интересовался, как бы разработка полностью своя, но есть еще из чего все это сделать, потому что это небольшое вроде бы по размеру изделие, а в нем как бы есть все. В нем есть естественным образом, хотите назовите это нейросетью, искусственным интеллектом, потому что взаимодействуя с человеком, она должна именно научиться так или иначе проводить вот эти сигналы. Да, естественно, это система управления. Это микромоторчики тяговые, которые позволяют, опять же, считывая вот нервные сигналы, но не из мозга, а прямо из мышц рук, те, которые остались, трансформируют, она обучается правильно их понимать и, значит, совершать нужные манипуляции, движения, вроде бы механические, но которые становятся уже почти живыми. То есть это огромнейший комплекс технологий, плюс материалы, плюс все то. Значит, тогда рассказывали, что микромоторчики были импортные, чипы были импортные, разработка, понятно, что вся своя. Насчет материалов не помню, не нашел это у нас. Но еще очень важно, да, что одно из ноу-хау, то, что с самого начала эти изделия начинали делать с помощью 3D-печати. Потому что материалы одинаковые, а размеры всегда разные. Поэтому вот ваши конкуренты немецкие и швейцарские, они на станках это делают, им сложнее, потому что всякий раз надо полностью... Вот смотрите, здесь еще все-таки был огромный комплекс все-таки импорта, причем очень наукоемко. Вы расскажите, как сейчас?
С тех пор мы сознательным образом держали в стратегически максимальную локализацию. Нес это означает, что на сегодня только микродвигатели, ну буквально, знаете, размером 8 мм и 10 мм мы привозим из-за рубежа, и некоторые чипы мы привозим из-за рубежа, причем чипы самые бытовые, они не какого-то там, возможно, еще иного применения, самые бытовые доступные чипы. Остальное – разработка, проектирование, изготовление, финальная сборка, пусконаладка – это уже собственно, здесь производим все в России.
3D-принтеры были японские.
Принтеры были, да, они и есть, материалы зарубежные. Но сейчас с точки зрения 3D-печати очень много решений там из Китая есть. Это уже стало очень популярной технологией.
А в России, вы знаете, год назад я разговаривал с одним из разработчиков отечественных 3D-принтеров. Есть ли у вас на горизонте какие-то российские производители 3D-принтеров, которых вы могли бы взять? Вообще знаете ли вы о них что-то?
Да, знаем. Более того, мы же не только из пластика печатаем. У нас есть 3D-печать из титана, и мы уже размещаем заказы у компаний, которые пользуются российскими 3D-принтерами для печати металлов. И мы знаем еще на подходе ребята, которые заканчивают 3D-принтеры, способные печатать уже пластик. Поэтому мы держим со всеми контакт, мы со всеми очень плотно взаимодействуем, потому что для нас вопрос роста локализации архиважен.
А материалы, из которых все это делается, включая вот, естественно, вот это вот, я называю, может быть, неправильно, мембраной, то, что на искусственных пальцах появляется. Эти материалы делают все здесь, да, потому что они же еще и сочетаются там с органикой каким-то образом.
Нет, это все в России уже есть, производим из российских материалов. Ну, в протезе что же еще? Там очень много механических изделий, которые создают несущий корпус, несущий каркас. Это все механическая обработка на станках в России. Очень много механической обработки в разных городах, предприятия. 90% полностью локализованы, остаются только моторы и микросхемы, чипы.
Расскажите немножко о своих российских партнерах, вообще как меняется. Потому что мы здесь говорим о, как говорится, базе комплектующих для очень высокотехнологичных изделий. Вот, например, для автомобилей мы видим, никак не получается у нас построить линейку комплектующих. А вот для такого мега наукоемкого продукта, как живой протез, в основном получается. Поэтому интересно, кто они, в каких они размерах работают, когда появились, откуда они взялись.
Количество запчастей, количество деталей, из которых состоит даже наш сложный протез, но оно в разы меньше, чем автомобиль.
Зато они очень маленькие, знаете, это блоху подковать. Это что гораздо сложнее, да.
Это верно. Вот 150-180 элементов в одном протезе. Это просто гораздо-гораздо меньше, чем автомобиль, и, быть может, поэтому легче для нас оказалось. Где мы размещаем? Это небольшие зачастую предприятия механической обработки, у которых есть станки, у которых есть хорошие специалисты, способные под нашу деталь оснастку подготовить. Безусловно, для этого нужны правильные станки. Такое тоже все это уже в России есть. И есть, к счастью, люди. Мы же с самого начала реализовывали стратегию, когда производство мелких, вообще всех деталей мы на аутсорсинг передавали. И за это время мы накопили несколько, наверное, думаю, уже ближе к 10 проверенных подрядчиков, с которыми работаем. Но, правда, чтобы найти 10, мы в прямом смысле переработали 150 подрядчиков. У многих заказывали опытные образцы, отсеивались. Там мы ведь еще и сами внутри себя растем. И вот там требования к качеству, которые у нас были тогда и сейчас, сильно отличаются. И зрелость процессов, и зрелость входного контроля, и люди, которые к нам приходят, мы же шаг за шагом там переманиваем к себе из машиностроительной, из танкостроительной отрасли, из авиации. И все это каждый новый человек, которого мы берем под конкретную задачу, он приносит часть своих компетенций, того, как у них это там было по-правильному организовано. И, конечно, все это повышает наши требования к себе с точки зрения качества и к нашим подрядчикам. Вот почему там, чтобы работать с 10, пришлось отработать 150.
В 2019 году, когда мы рассказывали впервые о вашей компании, мы немало говорили о выходе на международные рынки, потому что ваша продукция, она уникальна. И хотя конкуренты и есть, но их очень мало, и вы как бы шагаете в передовых рядах. И тогда уже рассказывали, что точки продаж появлялись в Америке, да, хотя такие изделия, они требуют постоянного сопровождения, франшизы и так далее. Тогда говорилось о всяких западных странах, куда первые образцы от российской компании «Моторика» начали поставляться и начали поставлять, потому что по цене, кстати, выигрывали в том числе. А что сейчас?
Сейчас Запада нет в нашей деятельности. Мы на сегодняшний день представляем нашу продукцию в 17 странах. При этом в прошедшем году мы открыли дочернюю компанию в Индии, в Дели у нас офис, команда местных работников, пока небольшая, но 10 человек уже есть. Проходим сертификационные процедуры для того, чтобы поставлять продукцию в Малайзию, Индонезию. Начали поставки во Вьетнам. Плотно сейчас заходим на Ближний Восток, Северную Африку. Очень важный момент. Да? Нет такого, что мы оказались вдруг первые на рынке во всем мире с таким решением. И нам приходится конкурировать с мировыми лидерами. Да, там одна компания немцы, им там уже более 100 лет, признанный мировой лидер в нашей отрасли, создает и задает и стандарты, и высокую планку. И там вторая компания, исландская, американская, там 50 лет на рынке, но мы уже точно в топ-5 входим и напрямую с ними вполне успешно конкурируем. За счет того, что, например, в Индии мы установили отношения с двумя крупнейшими университетами и в рамках курса подготовки их специалистов для нашей отрасли читаем лекции, проводим практические занятия.
Строго по делу на Business FM. Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Вам же нужны, как говорится, не то, что точка продаж. Точка продаж – это так, про ритейл говорят, да? Но это то изделие, которое невозможно просто поставить, потому что его нужно правильным образом пациенту установить, наблюдать, подстраивать, налаживать. То есть это нужно иметь подготовленный, сертифицированный и там, очень там, высококвалифицированный персонал, который работает на вас.
Абсолютно правы.
Это не работает просто онлайн, через интернет. Это вот через Озон нельзя послать на маркетплейсе.
Это нельзя. Это все равно человек, которому нужен протез, должен прийти в протезную мастерскую, в протезное предприятие. И там его протезист, врач должны сначала смотреть, определить, какой протез, какая гильза, какие там правильные методики установки. Ну и в дополнение, что вы сказали, да, еще очень важная задача – обучить пользоваться. Потому что ну, просто выдать человеку самый прекрасный, самый красивый, самое дорогое изделие не поможет, если мы не научили пользоваться. И поэтому мы заходим через университеты, чтобы будущих протезистов сразу обучать, знакомить с продукцией. Очень плотно работаем с протезными предприятиями. На сегодня 340 предприятий в Индии уже являются нашими партнерами, вот именно там, где находятся протезисты. И эту же модель мы тиражируем на других странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Участвуют сейчас в тендерах по трансферу технологий.
Сейчас, там, наверное, многие, кто нас слушает, скажут, зачем вы вообще сейчас говорите о том, чтобы вот эти изделия продавать куда-то вообще за границу? У нас, мы понимаем, что есть сейчас много людей, которые очень нуждаются в протезировании. И мы обязательно поговорим об этом, но все-таки завершая вот эту тему, потому что все-таки для развития компании, для, если угодно, просто престижа технологического страны, это все-таки очень важно. Нельзя оставаться внутри только своих границ. Вот поэтому я все-таки про международную экспансию спрошу. Это очень, наверное, инвестиционно затратная история. Потому что зайти на чужой рынок, далекий, найти и подготовить там людей, причем дорогостоящих, ну и так далее. Можно посчитать очень длинный перечень костов, которые в связи с этим возникают. Государство помогает в этом?
Конечно. Выход за рубеж – это инвестиционный длительный проект. Там наряду с тем, что есть потребность в прямых деньгах для инвестиций, важно время. Ну, то есть ты выходишь в страну, ты знакомишься с партнерами, и сначала все смотрят, ты кто? Ты пришел надолго или так? И вот они полгода смотрят с тобой, встречаются, общаются год, два, три. И все 3 года ты должен быть там, ты должен всегда представлять продукцию, ты должен о ней рассказывать. Они у тебя ничего не купят. Но на 4-й год они видят, что ты с ними, и они начинают уже относиться к тебе совсем по-другому. Итак, важнейший ресурс, который приходится инвестировать при выходе за рубеж, это время. Второй важный ресурс, который на самом деле очень сложный, он покупается за деньги, но не всегда гарантированно, это отношения и связи, и знакомства. Ну, потому что всегда в любой отрасли, в любой стране есть устоявшийся круг людей, влияющих, людей, определяющих. И очень много тех, кто рядом с ними, и уходит время, и требуется ресурс на то, чтобы установить правильные связи.
Ну, особенно в медицине и в медтехнике. Это, так сказать, всегда конечно, референс в первую очередь. Тут не нужна реклама, тут нужен авторитет среди специалистов.
Абсолютно верно. И в этом смысле, ну что я могу сказать, как государство помогает? Оно помогает. Российский экспертный центр, Московский экспертный центр организуют, ну там самые важные, самые такие первые шаги – это коллективные стенды на крупных выставках. Когда ты имеешь возможность быть частью большого стенда, который виден, который внушает солидность, на этом стенде есть переговорная, и туда обязательно надо ехать, представляться. Второй важный момент на таких мероприятиях, и тоже РЭЦ, МЭЦ помогают с контактами. То есть за пару месяцев до мероприятия мы описываем, кто нам нужен. И сотрудники этих структур государственных организуют нам цикл встреч. Мы приезжаем, проводим встречи, которые тоже для нас подготовили. Это тоже время, это тоже действительно сэкономленные деньги. Далее меры поддержки, связанные с работой торговых представителей России за рубежом. Тоже через них определяем связи, определяем знакомства, устраиваем, ну, как это, отношения развиваем и завязываем. Есть меры поддержки ближе уже к финансовым.
Ну
и...
да, если у вас уже работает представительство, оно будет долго работать в убыток.
Конечно.
Там годы вперед нужно тратить деньги для того, чтобы там показывать, обучать, содержать определенный штат людей, которые смогут работать с вашим продуктом, а продавать. И у нас же часто очень государство закупает, и не только у нас закупает протезы, они сами люди. То есть это очень длительная история, да, и вот это надо напряжение долгого времени поддерживать за свой счет.
Верно. Ну и все, как бы, да, здесь большая поддержка все равно государства, то, что мы видим в этом направлении, это вот установление отношений, первых связей с максимально правильными людьми, максимально возможным образом. Не всегда это действительно так, не всегда это получается. И вообще тут, знаете, нет такой единственного верного варианта, единственного верного метода, которым только им пользуешься, он всегда работает. Всегда выполняешь очень большой перечень активностей и даже не всегда знаешь, какая из них сработает и какая из них сработала. Но занимаясь этим непрерывно, ты вдруг видишь, как формируются вокруг тебя связи и отношения, и возникает авторитет компании, и возникает уже отношения на уровне министерств в той или другой стране, и не только поверхностные знакомства, а уже совместные действия, совместные проекты. Но время требуется.
Теперь давайте вернемся к нам в страну. В этом году 3000 изделий будет выпущено. Значит, наверное, 3000 человек смогут благодаря...
В 2023 году. В 2024 будет уже больше.
Да, подводя итоги 2023. 3000 человек смогут получить протезы, которые будут близки функционально просто к человеческой руке. Значит, кто покупает? Государство, наверное, да? Где сейчас это применяется? Сколько это стоит?
Да, Россия относится к числу государств, где за счет бюджета происходит обеспечение людей с инвалидностью такими средствами, как, ну, например, протезы. И есть три способа, как человек может его получить. Первый – это региональное управление социального фонда России играет под него, под такого человека конкурс. Кто-то выигрывает, поставляет и протезирует, и обучает пользоваться. Либо человек может воспользоваться электронным сертификатом, когда он сам выбирает, где бы хотел получить изделие, приходит туда и расплачивается этим сертификатом. Либо человек покупает за свои средства и в дальнейшем сдает документы в Социальный фонд России и получает компенсацию. Вот такие три источника получения технических средств реабилитации вообще и протезов рук в частности.
Сколько стоят сейчас ваши изделия?
Тяговые протезы, которые без электроники, порядка 180-380 тысяч рублей.
Это само изделие, а есть еще, наверное, затраты, связанные с их, ну, непосредственной установкой.
Нет, это включая протезирование, включая
всего,
обучение.
Да.
Роботизированные протезы, которые уже с элементами электроники, более сложные. Есть модели порядка 600-700 тысяч рублей. Ну, есть модели более сложные, до 3,5 до 4 миллионов рублей.
А государство готово оплачивать человеку только вот базовую модель или готово оплачивать и более дорогую, роботизированную модель?
В России государство оплачивает ту, которая требуется, даже если она дорогая.
Понятно, что роботизированная, ну, если мы не говорим о детях, мы в свое время тоже обсуждали, что поскольку детям они растут, им надо менять, там роботизированная не ставится. Но для взрослого человека, для любого, наверное, роботизированная предпочтительно, но стоит намного дороже.
Ну, здесь будем так говорить, что удобство пользования механическим или роботизированным, оно зависит от типа травмы и от обученности человека пользоваться протезом. Поэтому сказать, что только лишь поставив роботизированный, сразу станет удобно, не приходится. Просто лишь поставив роботизированный, не обучив человека, не дав ему возможность формирования навыков пользования, мы можем и не сделать более удобным его жизнь. И вдруг в то же время, если мы поставим механический, и человек будет мотивирован обучиться, и мы его хорошо научим, жизнь его станет удобной. То есть здесь главное, знаете, что по характеристикам роботизированный, да, они удобнее. Но без правильного протезирования, без правильного обучения, мотивации к каждодневному использованию, доведению до автоматизма, удобнее сразу может и не стать.
Как раз тот период обучения, я уж не знаю, правильно я назову это или нет, нейросети самого протеза робота, чтобы он правильно научился считывать сигналы нервные, делал то, что человек хочет, да, а не что-то другое.
На сегодняшний момент скорее это процесс обучения нейросети самого человека.
То есть человек должен подстроиться под Вот как он должен что-то такое, что в нем должно произойти, чтобы этот роботизированный процесс правильно его понял? Ну, то есть взаимное привыкание.
Да.
Но все-таки, смотрите, разница в цене такая большая. Люди чаще что хотят иметь?
Чаще хотят роботизированный.
И государство готово им это оплатить, да?
Государство
вне зависимости.
Готово.
Если тут ты хочешь роботизированный, вот, пожалуйста, 600 тысяч тогда.
Но тут включаются уже в работу наши специалисты, врачи, протезисты. Они смотрят каждого конкретного человека, какая у него травма, какой у него тонус мышц, какое у него в целом общее развитие. И они в силу аргументации могут изменить пожелания человека и объяснить ему, что, например, на ближайший год или два лучше использовать механически для того, чтобы укрепить мышцы, для того, чтобы в целом поднять тонус тела. И уже потом можно приходить для того, чтобы получать роботизированное.
Строго по делу на Business FM. Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Давайте поговорим немножко от науки и технологий, собственно, к бизнесу. Тут интересная такая с вами история, что вы ведь изначально были бизнес-ангелом компании «Моторика». Не изобретателем и инноватором, а дали денег. А теперь непосредственно занимаетесь уже управлением и такими бизнес-процессами. Компания частная. Это такой один из образцов, когда сработали все формы государственной поддержки через Роснано, через фонд Сколково, вот эти все гранты получались. Конечно, огромный вклад тех, кто все это придумал и научился делать, и смогли показать результат, в который вкладывали деньги, и вкладывали успешно, как мы видим. Вот. А вы вообще частный инвестор, который теперь возглавил эту компанию. Глазами инвестора расскажите. Во-первых, ваши деньги окупились уже, или вы продолжаете инвестировать?
Глазами инвестора... Проект «Моторика», особенно на ранних стадиях, это очень сильно социальный выраженный эффект. И спустя время я могу сказать, что мотивы, которые мы тогда двигали, были именно социальные. Вот я подумал, знаете, так, вот 10 детишек получат новый протез, и даже если все это потом не полетит, это все уже не зря. Я прям так к этому относился, и тогда фаундеры, ребята-основатели управляли компанией, развивали компанию, я занимался там своими делами. Потом я смотрю, уже больше, чем 10. Ну, думаю, ну вот 100 теперь детишек получат жизнь, новый протез, и уже все не зря. И когда количество клиентов там уже стало 500, 600, я подумал, что из этого может что-то получиться. И со временем стал с ребятами, фаундерами, основателями все более плотно взаимодействовать, а потом постепенно уже стал входить в операционную деятельность. Мой опыт предыдущий управленческий очень способствовал этому. А с ноября 22-го я уже стал генеральным директором, потому что, знаете, компания... продолжая рассказ взглядом инвестора, создавалась, развивалась и продолжает развиваться по классическому венчурному пути. Венчурный путь предполагает непрерывное столкновение с неизвестностью и с рисками. И в этом смысле мы подошли к такому состоянию развития компании, когда дополнительно к венчурности, будем так это слово говорить, необходимы процессы, необходимо управление, управляемость, учет, отчетность, структура, чтобы все это дальше двигалось не столько и не только на энергии основателей, сколько уже на энергии самой компании. Компании как структуры, которая тоже обладает своей энергией, своими законами развития. И да, теперь управляю ей в качестве генерального директора.
Вообще говоря, я хочу сказать, что все инновационные компании десятилетиями привлекают деньги. Ну, кстати, как только они создают продукт, который привлекает внимание, они выходят на фондовый рынок и привлекают огромные деньги через фондовый рынок, несопоставимые с их текущей, ну, как принято говорить, извините, EBITDA, там, и так далее, операционными показателями. То есть компании Илона Маска, они все время живут, ну не то чтобы в долг, да, за счет акционерного капитала, за счет огромной роста стоимости, не только Маска, и Цукерберга, и все остальные тоже, и даже менее известные, все равно инновационные компании привлекают деньги гораздо больше, чем они зарабатывают на своих там первых 10-20 годах жизни. Просто за то, что все видят, что этого будет в дальнейшем гораздо больше.
Ну, мы скорее в этом смысле на них не похожи. Хотя компания,
вы зарабатываете больше, чем привлекаете?
Абсолютно. Компания на ранних стадиях привлекала английские инвестиции, потом были фонды, которые до сих пор в акционерах находятся, вместе с которыми мы идем на биржу, готовимся к IPO.
Это вот важно, прозвучало, что готовитесь к IPO.
Да-да.
Так незаметно проскользнуло.
Важным драйвером нашего развития всегда, и это тоже мне симпатизировало с основателями проекта, с ребятами, что основной источник развития – это продажи. Ты продаешь продукт, ты получаешь обратную связь от людей, не только которые могут отнестись к этому положительно либо отрицательно, теоретически, они практически тебе говорят всю правду от твоего продукта, потому что за него деньги заплачены. И в этом смысле основной источник развития был и остается для компании – это продажи, это новые рынки, это новые продукты. И как мы перед собой ставили задачу, конечно, долина смерти для стартапа есть. Мы ставили перед собой задачу к 2021 году ее преодолеть, и в 2021, 2022, 2023 годах мы уже прибыльная компания, успешно развиваемся. Про IPO чуть более подробно. Мы в октябре 2023 года сделали IPO облигации. Моторика стала первой в России компанией из области протезирования, которая вышла на биржу. Да, мы уже публичная компания. Облигации можно легко купить. Тикер Моторика. Но на 2026 год мы готовимся к IPO акций. Потому что венчурный путь для стартапа, он ведет к IPO, либо успешной продаже стратегу. Мы идем по этому пути.
Ну, вы знаете, заключая, вот я с интервалом в 4,5 года второй раз как бы рассказываю о компании «Моторика», это на самом деле очень интересно делать, потому что об этом хочется рассказывать, само собой. Но неужели ничто не создает вам, ну, мягко говоря, таких, нет ли нюансов, сложностей, да, потому что все-таки западные рынки, на которые хотели выходить, на которые уже потратили какие-то деньги к тому моменту, закрылись, значит, с оборудованием, ну да, 3D-принтеры японские пока работают, новые можно купить в Китае, может быть, российские, но это все новое. Не может быть все так хорошо.
Основные вызовы, так буду говорить, я вижу по формированию команды. Мы приняли стратегию новую, и теперь к протезам рук у нас добавляются протезы ног, инвалидные коляски, нейромодуляторы инвазивные, которые для купирования фантомных болей и для широкого спектра вообще нозологии, географии, не только России, но и зарубежья. И основной вызов, который я вижу, это команда, усиление команды, привлечение ярких, привлечение амбициозных, динамичных людей, которые горят желанием создавать компанию лидеров в своей сфере в мире. А именно эта амбиция перед всей нашей командой. Мы создаем каждый день будущего глобального лидера в сегменте ассистивных технологий и устройств. Так вот, на вопрос, что же самого сложного, это формирование, привлечение таких ярких людей. А когда есть люди яркие, амбициозные, заряженные, компетентные, все остальные вопросы становятся техническими, которые можно решить. Технический вопрос логистики, технический вопрос производства, принтинга и прочего.
А если вот не будет хватать новых таких людей в России? Потому что в России сейчас очень большой спрос на инженеров, исследователей и так далее, разработчиков. Огромный спрос. А из-за границы можно привезти в Россию?
Можно. И мы это уже делаем. У нас уже сейчас в нашей компании в Индии мы нашли ярчайшего представителя, который знает этот рынок индийский просто очень давно. Мы уже сейчас имеем переговоры с несколькими зарубежными университетами о совместных исследованиях, и в том числе по линии БРИКС, там же у них есть ветка, связанная с университетской деятельностью. Ну, мы же очень плотно работаем с университетами и в России, и с Колтех, и МГУ, и Дальневосточный университет, и Самарский медицинский университет. Очень плотно с ними работаем. Так вот, расширяем это за счет зарубежных. У нас есть задачи, которые являются для многих исследователей челленджем, вызовом, в том числе для них как личности и как профессионалов. Поэтому у нас такие уже есть.
Хорошо. Спасибо. Андрей Давидюк, генеральный директор компании «Моторика».
Строго по делу на Бизнес FM.